если сгасти все наше, 7 тысяч это на офшор все, на машину уже было. И мы не взяли. И они наши гроши-то обесценились, и что стали. Вот так.
Привет, это подкаст Иннет Научи. Здесь я осваиваю новые навыки и знания с помощью интернета. Говоря проще, пытаюсь научиться чему-либо лежа на диване и рассказываю, что из этого получается. Во втором эпизоде я говорил с знакомыми и близкими на тему денег и выяснил, что моя бабушка потеряла крупную сумму из-за инфляции. В общем, вникал в финансовую грамотность, чтобы найти приемлемый способ собрать деньги на отдых.
Меня зовут Роман Лежновец, и у меня есть огромное желание вести аудиоблог. 2 месяца назад я безумно влюбился в подкасты и решил запустить свой. Признаюсь, я месяц записывал, монтировал, первый эпизод не мог пройти саморедактуру. В итоге прошел, и хотя не совсем доволен тем, что получилось, хочу сказать то, что желания много, но не ресурсов. Поэтому прошу строго не судить качество звука в этом подкасте. Итак, к теме разговора. Мы с Машей, это моя супруга, 2 года назад приехали и стали жить вместе. С тех пор все свободные финансы вкладываем в семью, покупаем технику, предметы интерьера и прочее. В общем, откладывать на долгосрочные цели получается плохо. Я решил это попробовать исправить и вникнуть в финансовую грамотность. Знания, как и в прошлом эпизоде, пытался черпать с разных ресурсов. Проходил курс по Финграм, он небольшой, бесплатный. Читал разные статьи и даже смотрел 7 коротких лекций Берзона. Это профессор, заслуженный экономист России, его советовали в подкасте «Медузы калькулятор». Если говорить коротко, то все знания сводятся к простым истинам. Первое — это нужно в течение месяца, а лучше 2, считать все свои расходы и доходы. Второй шаг — оптимизировать расходы, избавиться от ненужных трат. Далее попытаться откладывать какую-то сумму. Но деньги советуют не держать под матрасом, а как минимум вкладывать их или инвестировать в облигации. Но по-настоящему понял я, зачем вникать в финансовую грамотность после разговора со своей бабушкой. У нее среднее образование, всю жизнь она много работала и пыталась откладывать какие-то деньги. В один момент они с дедушкой собрали около 7000 рублей, речь о 90-х, о СССР, но воспользоваться этими деньгами они так и не смогли. Вот короткий фрагмент разговора с моей бабушкой.
Ты раньше сколько денег, получается, откладывала?
По возможности. Другие разы, может, ничего.
Валентина Николаевна, 71 год.
Корову и теленка. Вот теленка, Рома, мы держим его до осени. Угу. Когда ведом сдавать туда, вон, у совхозу Бушуку. И угу. Те деньги мы на сберкнижку в саду перекладали. Вот и все. А так, чтобы по классе, у нас не получалось, потому что 2 детей было, и надо было еще что-нибудь уже куплять, и одежду уже все, и поесть. Не получалось.
И сколько, получается, вы на книжке это денег собрали?
Ты знаешь, что если с классе все наше, 7 тысяч, это на офшор все, на машину уже было. Но мы же дурные, как стали эта реформа, надо было позимать рожки. А я думаю, а будут замуж идти. А где я возьму гроши? Я считаю, что сирота была, у меня не было, мама моя рано померла. И оно тоже не... И мы не взяли. И они наши гроши-то обесценились, и ничто стали. Вот так.
Как мне кажется, бабушка просто не верила, что так просто сможет все потерять. И хотя ее дочери просили купить хотя бы кожаную куртку, она их не послушала и по большому счету сейчас об этом жалеет. Ей нужно было расставаться с деньгами и делать это как можно быстрее, но об этом легко судить сейчас. В тот момент это было не самой простой задачей. Отец Маши, Леонид Семенович Круляков, часто рассказывает о том, что в 90-е он охотно покупал мебель, ковры и прочие предметы интерьера. Например, он взял кредит и купил большой шкаф в гостиную. Хотя кредиты в тот момент давали под огромные 40-60%. Да и сам шкаф стоил выше среднего. Но он решился и оформил сделку и, как оказалось, не прогадал. Через полгода его заработная плата была соизмерима сумме кредита. Поэтому период инфляции он считает для себя выигрышным. Кстати, его знакомая потеряла в тот момент 28 тысяч рублей. Сумма этих сбережений, которая улетела в никуда, мне кажется, сейчас супер невероятной. Человек мог позволить себе 4 автомобиля, а в итоге и не купил коробок спичек. Фактически, с точки зрения распоряжения финансами, ошибку допустил и я. Когда только начинал работать, я жил с родителями, денег мне хватало, я мог легко откладывать, и за 2 года собрал около 3000 долларов. Хранил я их в тот момент в книге, это зеленый сборник с четверостишьями, хотя стоило хранить их в банке, например, в депозите. Я подсчитал и понял то, что за 2 года я мог заработать около 100 долларов. Да, сумма небольшая, но согласитесь, это лучше, чем ничего. К слову, мои знакомые в плане учета финансов абсолютно разные люди. Одни не считают финансы, другие, наоборот, фиксируют все до копейки, а некоторые легко открывают депозиты и хранят сбережения только там.
Если рассматривать облигации, первое, они идут, допустим, там от 1000.
Это Татьяна.
Таких сумм у меня не водится.
Она вот, работает в банке, вместе депозиты. С ней мы учились в параллельных классах.
Что, кстати, ты тут сам планируешь, допустим. Мне больше нравятся онлайн-депозиты, потому что я бы в банк вообще не ходила, чтобы переоформлять, либо что-то делать. То есть онлайн-депозиты заказываешь карту себе и в мобильном приложении сам думаешь, какой тебе вклад оформить. Оформить отзывной, либо оформить безотзывной депозит. Через приложение по окончанию срока депозит, то есть сумма депозита плюс проценты возвращается назад на карточку, и можно уже, то есть, распоряжаться деньгами. То есть карточка более мобильный вариант. Снять в банкомате, либо снова разместить депозит.
Итак, переходим к практической части, а точнее к итогам. После того, как я впитал теорию, я стал считать свои расходы. Делал я это больше, чем месяц, но отчетный период все-таки с 19 ноября по 19 декабря. В общем, как оказалось, это не самое простое занятие. Я изначально вел таблицу в Excel, но получилось не очень. Как бы в тот момент у меня телефон был сломан, и записывал я траты ежедневно, либо утром, либо после рабочего времени. И когда у меня появился телефон, я установил приложение. То есть сразу после того, как совершил какую-то покупку, проще внести и не держать это в голове до позднего вечера. Но с приложениями тоже есть недостатки. Многие из них платные или бесплатные, но список функций в бесплатных довольно узкий. Например, есть крутое приложение ZenMoney, оно мне очень понравилось, оно удобное, и интерфейс приятный и простой. Но проанализировать, сколько, на какую категорию ушло денег в бесплатной версии, нельзя. Я этого не знал, я это не учел, и в итоге получилось то, что, наверное, 2 недели я просто записывал свои расходы в никуда. Поэтому, ребята, сразу, наверное, постарайтесь учесть такие недостатки. Итак, вот, наверное, самый крутой лайфхак этого эпизода. Это схема 50-30-20. Если говорить коротко, то это правило помогает распоряжаться, точнее, дает совет, как распоряжаться своими доходами. 50% — это обязательные расходы, расходы, от которых мы не можем отказаться. 30 — это развлечение, а 20 — сбережения. То есть правило советует свести свои траты к такому режиму, и вы сможете делать, так сказать, всего понемногу. И сберегать, и закрывать свои основные вопросы, и развлекаться. Итак, я считал расходы свои месяц. В итоге я понял то, что мои расходы составили 1071 белорусский рубль или 530 долларов. 69% из этого — это обязательные расходы. Квартира, питание. При этом питание на первом месте, хотя квартиру мы снимаем, и стоит она немало. На втором месте 22% — это необязательные расходы, то есть развлечения, забота о себе, доставка еды, кафе, рестораны. 9% — это инвестиции. С супругой купили увлажнитель воздуха. То есть фактически получается то, что у нас велики обязательные расходы. Если нам удастся сократить их на 20%, то фактически каждую из других категорий нам останется добавить по 10%, и мы придем к тому идеалу. Но сделать, к сожалению, это не так легко. Так или иначе, мой план действий дальше таков. Я хочу все-таки закрепить привычку считать расходы, попытаться избавиться от лишних трат, а также хотя бы узнать или поискать более доступное жилье. Быть может, мне удастся все-таки сократить наши обязательные расходы до заветных 50%.
Новая рубрика «ДНЭТ». Рома и Маша обсуждают тему эпизода. Прелесть в том, что иногда на некоторые вещи они смотрят по-разному. Он говорит «да», она отвечает «нет». Рубрика ДНЭТ.
Уже по традиции, некоторые тезисы из учебы я обсудил со своей супругой.
Значит, я нашел любопытную схему 50-30-20. То есть она советует, как тратить свои доходы. 50% нужно направлять на обязательные расходы, 30% на развлечения, а 20% на сбережения. Любопытно то, что наш семейный бюджет, как бы, грубо говоря, в какие-то рамки от этой схемы вписывается. У нас, я посчитал, обязательные расходы 70%, развлечения 20%, и, ну, как бы, я назвал это инвестициями в дом. Мы с тобой купили увлажнитель. Мне интересно, как ты смотришь, и не кажется ли тебе такая схема прикольная?
Я с этой схемой как-то не очень согласна, потому что каждый может по-разному считать, да? Вот ты считаешь, например, доставку еды в развлечение, но по факту еда относится к категории питания, неважно, каким образом она приехала к нам в дом, правда? На троллейбусе мы ее привезли там, да? Либо курьер привез на машине, это еда. Я уверена, что человек, который придумал эту схему, он не из нашей страны, да, он явно там где-нибудь из Европы, Америки, а там, во-первых, доход другой, во-вторых, там и как бы по-другому считается все. Например, я уверена, что походы в кафе считались у него в категорию питания, то есть обязательных расходов, потому что за рубежом не считается таким супер развлечением сходить в какое-то кафе. Наши обязательные расходы могут уменьшиться только в одном случае. Если мы переезжаем жить к родителям, да, там действительно нам не нужно платить за квартиру, нам просто придется давать какую-то часть денег, чтобы оплачивала за жилье, там, например, твоя или моя мама, и покупать какие-то продукты. Опять же, ну, это будет выходить дешевле, да, это единственный способ в данной ситуации сэкономить какие-то деньги.
Вот как мы знаем, да, то, что есть семейный бюджет, может быть нескольких видов. Совместный, раздельный, ну и комбинированный. И я как-то так тоже в рамках такого какого-то эксперимента задумался, что если в нашей семье вдруг бюджет станет раздельным. Как думаешь, какие в этом плюсы и какие в этом минусы?
Опять же, в разные моменты у нас какие-то разные потребности, да. В какой-то момент нам, например, придется тебя полностью одеть, да, потому что, например, пришла зима, а твоя там обувь нехорошая уже, да, то есть, ну, ее можно одеть пару раз, но не больше, да, и хорошо бы тебе купить новую куртку. И если это общий бюджет, то это сделать легче. Если это раздельный бюджет, то это сделать будет сложнее, да.
Подведем черту под нашим разговором. Вот я хотел тебе предложить по итогам своей такой микроучебы
попытаться с февраля следующего года. В январе у тебя день рождения, поэтому этот месяц мы не учитываем, сейчас декабрь. С февраля попытаться откладывать по 10% от нашего дохода на путешествие, например, на поездку в Грузию.
Если это не будет, да, каким-то излишне навязчивым.
В общем, мы с Машей договорились, то, что попытаемся откладывать по 10% каждый месяц, чтобы в сентябре уехать в Грузию. Моя задумка в том, чтобы не менять существенно наш нынешний уклад жизни, это значит, что мы продолжим ходить в кино, в кафе, заказывать еду на дом. Да, возможно, придется отказаться от крупных покупок в дом. Я думаю, то, что на какой-то период это не так сложно. При этом я бы хотел продать те вещи, в которых мы сейчас не нуждаемся. Например, у нас есть стиральная машина, которой мы не пользуемся, ее нам подарили на свадьбу. С помощью этих денег и сбережений я планирую через 3 месяца закрыть еще одно важное условие финграмотности — это сформировать финансовую подушку. Надеюсь, у нас с Машей все получится. Спасибо, что дослушал до конца. Пишите комментарии. Мне сейчас как никогда важна обратная связь. Это поможет мне сделать этот подкаст еще интереснее, полезнее для вас. До скорого!